Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Российских фильмов на кинофестивалях в военные месяцы почти нет, и каждое исключение из этого правила заметно. В программе завершившегося 11 июля Марсельского фестиваля был лишь один фильм, снятый в России – «Осень». Режиссеру Вадиму Кострову 23 года, но его фильмография впечатляет. 10 игровых и документальных картин, премьеры которых проходили на фестивалях в Лиссабоне, Шеффилде, Ханты-Мансийске. Марсельский фестиваль приглашает режиссера второй год подряд. Вадим презирает коммерческие правила кинематографического сообщества, никогда не обращался за грантами Минкульта, снимает и монтирует сам. Главным героем картин Кострова можно назвать его родной город Нижний Тагил. Здесь он снимал и документальные фильмы о пристанище нонконформной молодежи и три части незавершенной пока тетралогии о временах года. Весны еще нет, за летом и зимой следует осень. 10-летний актер Вова Каретин по воле Вадима Кострова бродит по маршрутам его детства и в конце концов забирается на декоративный танк. В Нижнем Тагиле выпускают машины, несущие сейчас смерть в Украину. После начала войны Вадим Костров уехал во Францию и живет в Париже. Этот разговор мы записали после премьеры «Осени» в Марселе.
У вашего героя нет родителей, нет родственников, нет друзей, нет одноклассников, нет учителей. Он абсолютно одинок. Почему?
Я и убрал все лишнее просто из фильма. То есть суету какую-то. Фильм вообще начинается с цитаты про суету, что вот детство и юность – суета. Хотелось концентрироваться именно на каких-то более тонких вещах, на более созерцательных, более таких присутственных и тонких, то, что нельзя по-другому никак не рассказать, кроме как показать вот это время, вот это вот состояние через кино. Да, и это действительно было время во многом одиночества, хотя, естественно, у меня были друзья, но вот было очень много такого времени, когда да, я совершенно был один и предоставлен сам себе.
Ну, у вас, несомненно, были учителя, учителя непосредственные и учителя в кинематографе, режиссеры, которых вы смотрели и которые научили вас, что такое кино, и заинтересовали кинематографом. Кто эти учителя?
Я очень много смотрел кино, как переехал в Москву. Наверное, можно назвать несколько имен. Шарунас Бартас, ранние его особенно фильмы. Не надо кривить душой, это Андрей Арсеньевич. Ну, на самом деле, вот эти сезоны, это действительно мое зеркало. Если бы я, в принципе, это все не знал, как говорится, это база. Еще, конечно, экспериментальное кино, так как Йонас Мекас, Джон Джост в каких-то вещах. Ну, вот именно в обращении с оптикой, в обращении с цветом. Цветом мне... Ну, то есть, не то, что я за ним повторяю, просто мне было приятно увидеть, что он тоже с этим уже работал. Ну, то есть, что вот он именно с таким вниманием относился именно к диджитал-форматам, к 16-миллиметрам, к цветам, к работе именно с фильмом, с кино, как с изображением, да, как с изобразительным искусством. И вот «Осень» во многом это... Я старался именно достичь какой-то такой изобразительности. Но Бартас с его вот этой вот глубиной меланхолии, вот этой и глубиной понимания, и каким-то проникновением в жизнь, да, вгрызанием в нее... Даже я цитирую Бартаса, там, «Свобода». В какой-то момент был и Беллатар, но сейчас я даже не помню каких-то вещей. Просто как-то все сложилось. На моем каком-то вот пути я больше опирался на какие-то личные вещи.
Расскажите тогда, пожалуйста, о вашей тетралогии сезона. Как она выстраивалась, как на каждый фильм вы подбирали свою эстетику, специальную камеру, формат и так далее. И как вы ее снимали, и где, и когда?
Это началось с лета. Тогда это был ковид. В общем, было не очень весело, было очень все непонятно. Не было будущего. И я помню, что я вот в Google картах нашел это место и стал искать оптику, и стал смотреть много всего, и у меня была какая-то такая ностальгия, что я не могу вот никуда выйти и поехать. И я нашел какие-то старые передачи на местном нижнетагильском телевидении, детские передачи, там был «Пёстрый зонтик», там вот этот формат был DV 4:3, такой теплый. Я нашел еще какой-то архив на YouTube, тоже мест каких-то интервью с художниками, именно тагильскими. Ну, это не просто интервью, там какие-то сюжеты. И это очень все так наивно, как-то все так было просто и красиво. Какая-то в этом была такая эстетика, которую как бы я раньше не видел. И так я подумал, вот здорово, здорово. Надо найти что-то, найти какую-то вот оптику из того времени. Потому что это же через эти камеры люди видели, по сути, мир, когда они включали телевизор. То есть это была оптика того времени. Было другое совершенно ощущение. И мы по-другому на это смотрим. И получилось так, что сама эта оптика, она сама в себе не отрефлексирована, как бы не осмыслена, как самоценная какая-то фактура, которая может быть эстетически и этически. Для меня было очень важно найти какую-то вот оптику того времени, оптику детства, оптику воспоминаний. Потому что каждый медиум имеет в себе уже, имеется в виду VHS, или будь это 16 мм, или что, он имеет с собой определенный бэкграунд, именно материал сам даже. Он имеет за собой определенный такой багаж в нашей памяти, в нашем восприятии. Это сразу же считывается за долю секунды. То есть это изображение. В данном случае это отсылает, конечно, и в том числе к домашним каким-то хроникам, потому что на видеокамеры снимали как раз в то время все вот эти VHS, потом появились DV-камеры. И в том числе для меня это вот этот вот маленький мирок, в том числе вот этого провинциального телевидения, которое вот там делает какие-то очень маленькие передачки. Это вот закрытый маленький мирок, вот так началось лето. Я понимал, что 4:3 обязательно должен быть 4:3, это чтобы вот этот вот мирок, ну, как бы окошко это... В него, во-первых, еще лишнего, во-вторых, еще лишнего, чтобы ничего не попало. И как-то его так сохранить. И вот передать через эту оптику с любовью, можно сказать, да. И я все настраивал камеру, чтобы это именно было вот то самое, как ты видишь в детстве, и в то самое, как ты видел это тогда. Как-то вернуться к свежести вот этого взгляда ребенка на все и радоваться всему вообще, что ты видишь. И так и было после ковида, я прямо радовался. Это очень сильно просто то, что я могу видеть, это все, что я могу действительно приехать. Уже я приехал, когда летом... Я смотрел, был просто как, не знаю, ребенок в парке аттракционов, вообще супер счастлив, что я могу все это делать и снимать, и как бы это, может, это видно в лете. Дальше и дальше. То есть это был маленький мирок. Здесь осень, это уже другое. Это вот как раз для меня, это, ну, вот время лета, это как раз, примерно, 2006 год, где-то так, 2006, может быть, 2007. Вот такое вот лето, спокойное, очень спокойное время, когда люди просто жили. Такого времени не так много было в современной истории России, когда люди просто жили. Ну, были, конечно, и проблемы, и все, но это было несколько лет, когда было как-то тепло и спокойно. И для меня это совпало с детством, для меня это вдвойне в такое время. Дальше все начало меняться, и как бы и в мире, и в моей собственной жизни. Осень я снимал уже на переходную камеру между как раз аналоговым вот этим миром, который был в 90-х, нулевых, уже полной как бы цифровизации и глобализации, то есть к расширению как экранов, так и вот кругозора людей через глобализацию, через интернет, появился Facebook. То есть мир стал больше, мир стал шире, и для меня так и было для осени, поэтому я выбрал формат широкий DV, то есть уже... Это не маленький мирок ребенка, это уже ребенок, который выходит в большой мир. И это все еще как бы вот эти вот нулевые, но они уже другие. Это уже столкновение, или даже, наверное, еще не столкновение, но оно предчувствие вот этого мира. Это предчувствие и принятие, наверное, его, какое-то смирение перед этим, перед тем, что предстоит пройти. Ведь со всеми его, ну, в том числе ужасными вещами, всеми его несовершенствами вхождения на этот путь, широкий вот этот формат уже он показывает. То есть там в фильме практически нет крупных планов, нет портретных планов. Ну, это в том числе вот так как-то показывает уже вот эту расстановку. В зиме, если вы помните, там уже люди, они совсем крохотные. То есть там я показываю Илью Вьюгова, он совсем идет на фоне домов между высоковольтными путями, и он совсем там крошечный. Это уже тоже третий вариант. Здесь только мир начинает открываться в осень, как бы вот это предчувствие и как бы подготовка к тому, чтобы выйти на этот путь. То есть если в лете это солнце, которое не кончается, то осень это уже последние вот эти лучи, последнее вбирание в себя всего самого лучшего, как бы последнее какое-то напутствие, что ли. И как бы вот всматривание туда вперед, там вот эти сцены, где всматриваются в проспект, это прямо соотносится с тем, как я сидел, то есть это мои воспоминания, как я сидел, смотрел также этот проспект далеко туда. То есть все оно очень в гармонии. Для меня очень важна еще гармония самой вот этой фактуры DV и самой вообще фактуры и оптики и всего, и самой фактурой того, что я снимаю. То есть для меня было бы странно, например, снимать вот эти девятиэтажки, вот эту вот вагонку снимать на какой-нибудь RED или наоборот какую-нибудь 35 миллиметров камеру. Ну, это как-то не то, но вот каким-то образом вот эта вот фактура DV синхронизируется, можно сказать, с фактурой этих домов, этого города, и гармонично его передает, и передает все вот это ощущенчески. Естественно, DV — это более художественная, это материя, которая имеет гораздо больше именно художественных возможностей, чем цифра, которая пошла в будущем, то есть после DV. То есть это была последняя вот камера, на которую я снимал. Она была переходной HDV, дальше уже пошли HD, HD, HDV и так далее, плюс, и дальше все эти камеры. Причем я снимался на камеры Sony, и можно проследить как вот эту эволюцию через эти камеры Sony, камкодеры. Первая была Sony PD-170P, под вот это HVR-Z1, и зиму я уже снимал на другой камкодер, это была AX-53, это уже 4К камера, рекорды такой грубый, очень резкий, то есть уже все, нет никакой оптики, нет никаких розовых очков или желтых очков, неважно, любых очков, связанных с твоим детством, это ты уже смотришь в этот мир конкретно, очень четко, и видишь, какой вот он есть уже на самом деле, у тебя как бы открываются уже глаза, и ты уже знаешь, что такое. Цитата, опять же, из Иова, для меня всегда это очень важно. Что такое грех, потому что там идет про грехи, и тогда придите и рассудим, да, говорит Господь, если грехи ваши как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю. И это вот про какой-то путь, в том числе какого-то покаяния и борьбы какой-то, и изоляции, и всего вот этого вместе. Зимний путь есть такой. Вот я слушал даже это. Да,
у Шуберта.
Да, Шуберт, зимний путь. Да, это вот зимний путь уже. Очень тяжелый, болезненный. Действительно, и съемки зимы, наверное, были самыми болезненными. Я имею в виду просто время само мое. В этих фильмах, на самом деле, я снова проживаю все эти циклы, все эти моменты. И как бы действительно все мое существо, природа вся, она проживает это все. То есть если в лете это было счастливейшее время, действительно. Я сейчас вспоминаю лето 2020 года, это одно из самых счастливых вообще лет, сопоставимых только, может быть, самим вот этим детством. То есть осень — это уже другое. Она была радость, но была радость вот эта печальная такая, вот такая меланхоличная, такое вот, но при этом красота вот этого запечатления, вот какая-то все равно любовь. Но вот зимой было, это уже, да, другая оптика, она не имеет, во-первых, своей материи, и в зиме я очень постарался именно проявить цифру. И в каждом фильме, по сути, я проявляю саму материю, делаю как бы вещи видимыми, и свет, и цвет, то есть как бы фильм настраивает на всматривание, на созидание, на созерцание. Осень, наверное, больше, чем даже лето и зима. Это делает, на мой взгляд. Там есть такие шажки в эту сторону. Зум для меня очень важен. Я вот открыл его в лете. И действительно для меня эти зумы, как касание, движение мысли, интуитивные вот эти вот перемещения. То есть я как бы фиксирую свой взгляд, свою вот эту вот любопытство, куда-то посмотреть, приблизить, как прикоснуться здесь, коснуться там. Это схоже с движением, может быть, кисти или чего-то такого, с течением кадра, чтобы не разрушать, не рубить, а именно плыть в этом, плыть в фильме, создавать течение его, естественно. В зиме есть кадр, где такой зум идет на цифровой свет, ну, на свет фонаря. В какой-то момент видно саму эту структуру. То есть уже идут пиксели. Мы видим, как бы, из чего это изображение состоит, что оно нематериально на самом деле, оно в стробе. И я снимал последний кадр зимы, там сильная метель. И тоже зум в эту метель, и камера сходит с ума, потому что недостаточно информации. И там действительно, можно сказать, ломается, потому что она не понимает. То есть, если бы это была пленка или даже DV, неважно, она просто спечатает это. Ну, идет печать на вот этой магнитной ленте, и она пишет это все, как оно есть. А цифра, она сходит с ума. Мы сейчас живем все вообще, не знаю, в Москве, там сейчас все в камерах. И везде камеры. И вот сейчас это реальная реальность. Вот это вот, когда настолько про тебя может быть снято просто бесчетное количество фильмов про твою жизнь просто на эти камеры. Взгляд вот этот тоже цифровой, взгляд в том числе этих глаз системы, да, на людей сверху. Вот абсолютно бездушный взгляд, безучастный какой-то абсолютно вот такой цифровой. Для меня было тоже важно использовать камеры городские. Они интегрированы вот в фильмы. Да, это все очень тоже поразмышлять, как мы к этому вообще пришли, к цифровому, вот, рефлексировать немножко, попытаться понять вообще, что это такое. Для меня это вот 2012 год, когда все это вот прям зима 2012-го, это была и Болотная, и много чего было. Но я тогда про это не знал. Да, и атмосфера вся, вот это вот дети играющие. Сейчас зима смотрится очень уже, ну, ужасающе. Если даже осень смотрится сейчас по-другому после начала войны. А зима, просто играют дети, такой абсолютный получается Брейгель. Но при этом мы слышим и видим этот завод, который гудит там, и завод, который производит танки, который просто пожирает людей, которые, во-первых, там работают люди всю жизнь и делают эти танки. И там музей этот бронетанковой техники, и на этих танках сейчас едут просто те же ребята постарше, просто на войну. Ну, вот эта изоляция, которая в зиме. Да, вот это цифровое время, которое наступило в зиме. Я думал много, как делать весну, и вот, видимо, еще подумаю. И у меня есть уже, конечно, сценарий, я хотел снимать весну этой весной, но, конечно, началась война, и какая весна? Весна, по-моему, не пришла пока.
Вадим, вы упомянули завод, и я хотел вас расспросить о Нижнем Тагиле. Это город, как мы знаем, с не самой хорошей репутацией. Есть всякие злые шутки о жителях этого города. Мало фильмов снимается в Нижнем Тагиле, а может быть, вообще никакие не снимаются. Да? Но вот благодаря вашим фильмам мы узнали, что есть какой-то другой город, есть андеграунд в этом городе. Расскажите, пожалуйста, о вашем Нижнем Тагиле.
В Тагиле начинался путь в Сибирь. В Тагиле были лагеря всякие, ну, в ГУЛАГ. Именно через Тагил, по реке Тагил, начинался путь в Сибирь, потому что река Тагил как раз она попадает в Верхотурскую заставу, а за Верхотурской заставой уже иди, топай, можешь там в Сибирь идти. И это был действительно путь. Через Тагил ездили всякие вот беглые, староверы и прочие всякие маргиналы. И вот эта вот маргинальность, естественно, осталась в городе. Очень много в городе, ну, как и преступности, вот, как и тюрем, в том числе, да, и, конечно, заключенные остаются там. Но при этом для меня Тагил хорошее место, очень теплое. Честное, с честными людьми. Своими фильмами я показываю это народное, и показываю, что вот он, народ. Потому что это откровение даже не только для людей, которые там вот показывали, была премьера в Лиссабоне. Не только для них это какая-то новинка. Это для людей в Москве, например, это типа что? То есть Россия огромная страна. И настолько огромная, что вот эта вот разница, эти дистанции, они порой непреодолимы. Но люди в Москве совершенно в другом живут мире, в другой стране.
Вся эта страна, и Тагил, и Москва, встают перед одним вопросом, вопросом войны. Вы, представляя свои фильмы, открыто высказываетесь против войны. Вы сейчас политэмигрант или не политэмигрант, а просто студент во Франции. Какой у вас статус и какое внутреннее самоощущение?
Нет, я не сказал бы, что я политэмигрант. Конечно же, я против войны. Естественно, с первых дней мы были еще в Ханты-Мансийске, когда так вышло, что мои оба показа было «Лето» и «Орфей» в двух конкурсах, в международном и вот в российском. И я помню, что «Лето» первое было 26-го, уже первые дни войны, уже тогда я, естественно, был очень подавлен. Я даже есть это видео, вот этой презентации, но не мог не говорить против войны. Что может быть страшнее войны? То есть зачем мы вообще все это делаем? Зачем мы занимаемся искусством, созиданием? Это же все для любви, для воспитания человека, вот нравственных его качеств, для возвращения человека к самому себе. Из вот этих вот, как для меня, ну, христианских моих вот побуждений, всех вот гуманистических. То есть все, что я делаю против этого, против войны. Кентин есть такой аргентинский критик очень известный. Он написал как раз про то, что «Лето» — это фильм против ужасов этого мира. Естественно, это фильм против войны. Сейчас вот приехали во Францию, живем в Париже. Для меня как бы делать какое-то, ну именно убежище, если делать, это какой-то последний вариант. Мы сейчас с Наташей, у нас довольно long-stay виза. Мы, конечно, в данной ситуации возвращаться не собираемся пока. Хотя мне очень хочется, и в то же время я не понимаю, как там дышать вообще. Я не понимаю, как это. Я, мне кажется, не наговорил еще на то, чтобы быть прям политэмигрантом, но я открыт, конечно, нет войны. Ну, какие могут быть здесь вопросы? Это абсолютно первичное. Ну, нет войны. Ну, нет. Ну, для чего вообще развивается общество? Для чего вообще это все? Чтобы было опять уничтожать само себя. Буду сейчас что-то делать во Франции. Буду снимать в Нормандии, скорее всего, этой осенью.
Разговор с режиссером Вадимом Костровым записан на Марсельском кинофестивале. На днях пришло известие о том, что премьера новой картины Александра Сокурова «Сказка» состоится в августе на фестивале в Локарно. Моя коллега Татьяна Вольская спросила режиссера и педагога, что он думает о будущем талантливой молодежи, которая сейчас из-за войны покидает Россию.
Я думаю, что большая часть этих молодых людей вернется в Россию, потому что туда, куда они едут, там надо начинать все сначала, и далеко не всякие люди способны к борьбе, к сопротивлению и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что вернутся, и если чего-то не произойдет здесь более такого сложного, вернутся. Большая часть вернется. Помыкавшись там, большая часть вернется. Мне так кажется.
Как вы считаете, что вообще вот сейчас самое сложное психологически для нашего человека, остающегося, скажем?
У каждого свои сейчас задачи. У кого-то просто выжить, кто-то в тревоге за то, что будет осенью. А студенты, куда деваться, выпускники, как найти работу, где работать. У всех тревога за будущее. Может быть, такой тревоги и в советское время не было в стране. А вот за будущее главная тревога у всех – это что ожидает народ. Вот будущее тревожит, мне кажется, всех, без исключения, потому что никто не уверен в стабильной жизни какой-то. Вот это меня больше всего тяготит, и мое сознание, что мои ученики попадут в эти жернова.
А вам с работой сложнее стало, вот с учениками, с преподаванием или нет?
Ну, конечно.
А в каком смысле?
Конечно, сложнее. Ну, хотя бы в том, что ребята теряют работу, все потеряли работу многие. Не на что жить, не на что платить за образование. Нет денег на то, чтобы снимать свои дипломные работы. Это в ВГИКе там черные и красные икрой кормят студентов, что называется. Ну, я преувеличенно говорю, но так. А мы же здесь в Институте кино и телевидения Петербурга, это очень бедная организация. Она, наверное, раз в 100 меньше финансирует, чем ВГИК. Поэтому все затраты, все, что должен делать студент, он все должен на свои деньги, понимаете? На свои деньги заплатить актерам, оператору, ну и так далее, и так далее. Временами это просто неподъемная задача в этих условиях, когда люди теряют работы. Молодые люди теряют работу в первую очередь. Они же не чиновники. Все где-то подрабатывают.
Вы кого-то потеряли из учеников или все-таки они держат?
Некоторые, да, некоторые подали заявление об уходе, потому что не могут выдержать это экономическое давление.
Талантливые есть?
Конечно.
Вы говорите вот о тревоге. Во-первых, вы сказали осенью. Вы тоже что-то ждете осенью?
Ну, конечно, экономически будет, я уверен, сложнее. Надо восстанавливать разрушенное на Украине. Сами же украинцы восстанавливать не будут свою страну. Правда? Это придется делать на деньги русского налогоплательщика, на деньги частных там каких-то и средних, там, не знаю, каких-то предприятий, муниципальных предприятий. Там из городов будут посылать строителей, когда у самих россиян в городах проблемы сверх крыши. Все будут посылать командировки, восстанавливать, строить, благоустраивать, кормить, лечить людей на Украине, одевать, обувать. Вот, ну вот, вот все это. И несколько миллионов людей нужно взять на довольствие, говоря языком армейским. Хоть и не нравится Владимир Владимирович, когда я так говорю, но придется взять на довольствие миллионы людей. в то время, когда в России свои в сложном положении. Тут вообще все вы понимаете, что мы обсуждаем. Все вы понимаете.
Вот вы еще сказали, что вот люди ждут, что они в тревоге. А вот у меня впечатление, что с одной стороны одна часть в тревоге, а другие, наоборот, изо всех сил делают вид даже перед собой, что ничего не случилось в магазине.
Ну, как всегда. Но вы же литературный работник. Вы человек словно. Так же всегда бывает. В любом обществе, в любой исторической эпохе, когда возникает сложнейшая какая-то коллизия, государственные, военные. Так всегда бывает. Одни так, другие так. Кто-то приспосабливается, кто-то врет себе, кто-то на самом деле верит, что вот в то, что он говорит. Понимаете? Это так всегда. И все очень находятся в таком противоречивом разном положении. Я не думаю, что нет ни одного человека счастливого в стране, в России, от того, что сейчас происходит. Вне зависимости от того, во что они верят. Верят они президент или не верят. Счастья и спокойствия нет ни у кого. Вот что мне кажется.
Вот вы знаете, Александр Николаевич, я еще очень много, конечно, хожу по этим пабликам, где оплакивают убитых, и, ну, понятно, тут об этом горе, об этом вообще нечего говорить. Но вы понимаете, вот самое страшное для меня, когда вот говорят «герой, герой, герой, он погиб как герой», а вот потом кто-нибудь влезает и говорит, какой герой, он разбомбил чужой город. И родителям невозможно в это даже поверить, ну, потому что невозможно с этим жить, если еще сын погиб как герой.
Живут как прекрасно родители. И я много видел, как и вы, вот эти свидетельства, интервью с родителями, спокойно воспринимают гибель сына, погиб за родину, погиб, выполняя долг и так далее, получают деньги за это. Люди спокойно с этим живут. Многие смирились. Это судьба сына. Сын – расходный материал. Дочь – это какая-то ценность. Сын – расходный материал. И сын, значит, может погибнуть. Первый его шанс – это погибнуть. Раз родила сына, значит, ну, пошел в армию и так далее. Все очень привыкли к этому. И то, что я слышу, конечно, с интернета, то, что я вижу, что вот ну, такое понимание людей. Да, сын может погибнуть, сын должен погибнуть. Это реальность, которая в России была всегда. В России всегда было принято хоронить сыновей, мужей. Это мама, если умерла, да, это проблема большая. А когда сын или муж погибает, ну так и должно быть. Мужчина для того, наверное, и существует, что он должен вот так вот уйти из жизни, и все.
Разговор Татьяны Вольской с Александром Сокуровым завершил выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы». Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.